Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня встречаемся во вторник в порядке исключения. Это вовсе не значит, что я перехожу на это время навеки, но просто вот ровно в это время, в четверг, когда у нас должна с вами быть программа, я буду в воздухе. Лететь я буду в Штаты на небольшую такую конференцию в одном американском университете, калифорнийском. Там она посвящена проблемам американской идентификации, как Америку воспринимают в разных странах. Вот от России еду туда я, это приятно, лестно. Я попытаюсь им коротенький доклад на эту тему изобразить. Значит, я, поскольку предпочитаю при любых возможностях прямой эфир, живой разговор, то мне показалось разумным переставиться на вторник. Проблема в том, что я не совсем могу объяснить природу вот этого ощущения, которое возникает в живом радийном разговоре. Не зря эфир называют главным наркотиком. Когда-то Алексей Каплер, вспоминая о своем опыте работы в «Кинопанораме», он был ее первым ведущим, он писал, что когда-нибудь, наверное, откроют этот особый вид связи, который возникает между ведущим и аудиторией в прямом эфире, какую-то волну тепла ответную он всегда чувствовал. Поэтому, конечно, выходить в записи – это всегда танец на протезах. Но я со своей стороны, значит, обещаю вам, что ближайшие два Одина пройдут в записи, не в записи, а перешлю я из Штатов их, как обычно делаю, а потом уже через две недели я врачусь, и мы продолжим в прежнем режиме наши увлекательные игры. Если кто-то из американских слушателей хочет послушать лекции и поэтические вечера, которые будут в ближайшее время, то маршрут у меня после Ирвайна Лос-Анджелес, затем Портленд, любимый мой город на свете, так получилось. Во всяком случае, любимый в Штатах. А потом Бостон, Коннектикут, и без, на этот раз без залета в Чикаго, Кливленд и Нью-Йорк. Вот так будет выглядеть этот маршрут. Лекции я читаю 6 штук разных, не очень, так сказать, пока помню, где какие, но welcome все по обе стороны континента. Что касается лекций, то довольно много заявок на этот раз. Во-первых, я обещал Моэма. Во-вторых, 3 человека, не сговариваясь, просят Бергольц. И в-третьих, несколько человек, тоже не сговариваясь, просят повторить на Эхе лекцию «Русское экзистенциальное кино 70-х годов», потому что она выкладываться в сеть не будет. Мне как бы одинаково нравятся все 3 варианта, и вот какой из них победит в вашем голосовании, еще одно преимущество прямого эфира, та и будет прочитана. Дмибыков, собака Яндекс.ру, как всегда, адрес, так что обращайтесь. Как вы относитесь к творчеству Виктора Артова, что посоветуете почитать? Так мне представляется, что Михаил Ардов, его сын, более одаренный писатель, более одаренный юморист и сатирик, хотя пишет он в основном о архи, прото и просто еврейской жизни, как он сам формулирует, но мне кажется, его юмор гораздо более гротескный, и он больше себе может позволить, понимаете, Ардов-то всю жизнь прожил в обстановке полуумолчания. Он был прелестный человек, один из самых очаровательных людей, которые окружали Ахматову. И из всех его острот мне больше всего нравится, когда они с женой в очередной раз, пригласив Ахматову к себе на Ордынку, приглашают ее вечером в театр, она говорит, я лучше посижу, поработаю. И, уходя в театр, Ардов говорит, слова рифм на второй полке слева. Вот это прелестно. Что касается его текстов, из того, что он написал, мне больше всего нравятся, собственно, его воспоминания об Ахматовой. Они печатались вне поэзии, частично в 82-м году, частично еще где-то был такой, сейчас уже трудно вспомнить, такой ежегодный поэтический альманах, где были в том числе и очень ценные архивные публикации. А, во всяком случае, вот один из лучших выпусков 82-го года, который мне помнится просто как кладезь, там были фрагменты мемуаров Ардова об Ахматовой. А в остальном, конечно, легендарная ордынка Михаила Ардова содержит тоже уникальные вещи. И мне кажется, самой, наверное, симпатичной мемуарной книгой об Ахматовой. Часто вспоминаю сцену из романа Алданова «Самоубийство», где молодой Муссолини публично проклинает Бога. Эта инфантильная выходка якобы доказывала бессилие Создателя. Он не наказал хулителя. Но ведь все помнят итог жизни Муссолини. Алданов намекает на это. Честно говоря, не знаю, на что намекает Алданов, но в любом случае вступаться за Создателя и его всевластие Алданов бы не стал. Алданов был атеистом. Можно назвать его агностиком, но я, честно говоря, не верю ни в какой агностицизм, это уж мое частное мнение. Трусты, а не агностик, как сказал я одному приятелю замечательному. Вообще, мне кажется, что в случае Алданова, ну, насколько мы можем исходить из его теоретической книги «Ульмская ночь», довольно такой многословный и претенциозный, он допускал абсолютную роль случая, он абсолютизировал случай. Верить, мне кажется, в алдановскую глубокую религиозность, хоть ортодоксальную, хоть иудейскую, мне кажется, невозможно. Поэтому, если он и ввел этот эпизод с Муссолини, то уж, во всяком случае, не для того, чтобы показать, как ему воздается, а скорее, чтобы показать его абсолютно дурной вкус. Вот вкус у Алданова был. Интересно ваше мнение. Две ваших любимых книги, кинофильма, картины, оперы человека. Можно взять во все века «Город», «Улица» и «Два любимых государств». Галь, я вообще вот этими двойками не мыслю. Я свои 5 любимых книг и 5 любимых фильмов уже перечислял многократно, настолько, что уже стыдно повторять. В числе любимых городов, ну, наверное, я все-таки назвал бы упомянутые Петербург и Портленд. Ну, мне очень трудно не назвать Москву, потому что это было бы неблагодарно. Я не могу сказать, что я люблю Москву, и не могу сказать, что мне в нынешней Москве уютно. Но я радуюсь, всегда возвращаюсь сюда. Там, как мы помним, из-за Куджавы родина есть предрассудок, который победить нельзя. И даже если я начинаю чувствовать, практически сразу вернувшись, вот я только что прилетел там из маленького такого турне Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, я сразу в Москве начинаю чувствовать страшно давящую здесь какую-то, ну, как бы медузу, которая слизистую, которая висит между небом и городом, которая давит и страхом, и неопределенностью, и злобой на всех живущих здесь, но это же не вина Москвы. Это так образовалось, это, может быть, такая защита московской власти стоит вот над этим городом, такой кинговский купол, чтобы ничто живое и веселое не могло сюда протиснуться. И тем не менее, понимаете, я же помню другую Москву. Я помню Москву моего детства и счастливый и прекрасный город. Я помню ту осень в Москве, которая, наверное, ни в одном городе мира больше не повторяется. Та осень, которая была, когда мне было 14-16 лет. Вот это все. Поэтому Москву я включил бы в число этих городов. Раньше, до известных событий, таким городом была еще Ялта. И, конечно, Гурзуф, который я знал наизусть, в котором я бывал по много раз в году, и по которому я так страшно тоскую, которого так мне недостает. Но, наверное, у каждого должен быть какой-то свой островок земли, куда ему нельзя, чтобы мы понимали как-то ощущение того же Алданова или Набокова. Картины. Ну, я очень люблю картину Крамского «Христос в пустыне». Она, мне кажется, вообще главной во всей русской живописи. Я очень люблю Серова «Похищение Европы». А самый мой любимый художник – это Ярослав Крестовский. Я больше всего люблю его картину «Большой старый дом» или «Часовщики», или «Буксир на Неве», еще она называется «Тревожная белая ночь». Крестовский – мой самый любимый художник. Ну, вот из таких, во всяком случае, из недавних. Тулус Латрека я очень люблю. Ужасно мне нравится его такой эскиз под одеялом. Да и вообще он мне нравится весь. Тулуз-Лотрек, вот так, понимаете, и сам он был трогательный уродец, и рисовал всю жизнь трогательный уродец. То это такой великий художественный подвиг, вот так рисовать при такой жизни. Да, Тулуз-Лотрек я очень люблю. Да, в общем, ну, банальные у меня вкусы. Гогена я люблю. Наверное, еще Ван Гога. Но это уж совсем пошло, потому что Ван Гога любят все. Вот, таможенника Руссо. А Брейтвика люблю, такого голландца, портретиста, фотографа и пейзажиста. И больше всего люблю его картину «Лунная ночь», которая висит в музее Арсе на третьем этаже. Любимые улицы, трудно мне сказать. Я очень люблю Большую Зеленину в Петербурге, но это любовь биографическая. Ну, мне проще назвать две любимых оперы. Знаете, здесь у меня, ну, самые банальные вкусы. Я люблю «Кармен» безумно и готов ее слушать в любое время и в любом состоянии. И мне очень нравится «Пиковая дама». Ну, примерно такие вкусы, как у Сталина были. Вот. Это не значит, что мне не нравятся там более поздние оперные композиторы, там, скажем, не знаю, Минотти, уж чего там говорить. Я очень люблю «Леди Макбет» Мценского уезда Шостаковича. Особенно люблю я вот тот фильм-оперу, в котором Вишневская ее пела. Ну, вообще, эта опера очень страшная, гениальная, и страшная ария «В лесу в самой чаще есть озеро», она просто, ну, до мурашек меня доводит. Хотя эта опера, она не самая радостная, понимаете? Я не представляю, какой ад должен быть в душе у 30-летнего человека, чтобы он написал такой опус. Там, ну, она очень адская. Вот это совершенно из ада. Все там адское. И любовь, и страсть, и похоть, и даже тоска. И потрясающая сцена, когда, помните, каторжницы смеются над ней. Вот это страшное, регочущее. Ха-ха-ха-ха. Ой, как это здорово сделано. Это, видимо, под страшным давлением находилась его душа, что вот он такую оперу тогда написал. И этот крик услышали. И поэтому у оперы была такая адская судьба. Но я не могу сказать, что я буду «Леди Макбету» слушать для удовольствия. Я его послушаю иногда, может быть, в депрессии, как-то для совпадения своих ощущений, или для щекотки нервов, или в классе запущу, чтобы показать детям, какая бывает музыка. Но, ну, я это воспринимаю как свой личный триумф, это произведение. Но для души я очень часто слушаю «Кармен» и «Пиковую даму». Почему Дюма рассказал историю мести в романе «Граф Монте-Кристо»? Осуждает ли автор своего героя? Ну, Андрей, в таких простых категориях, плоских, там, осуждает автор героя или нет, в разговоре о большой литературе, я думаю, к таким категориям прибегать нельзя. Иное дело, что считать ли графа большой литературой? Я считаю, что «Граф Монте-Кристо» – это вот так один из двух лучших романов Дюма. Второй лучший – «Королева Марго», с моей точки зрения. Я очень хорошо отношусь к «Мушкетерам». Я считаю, что это книга, в которой все рецепты бестселлера гениально соблюдены. И, кстати, мне 20 лет спустя нравится больше, чем «Три мушкетера». Очень высоко я оцениваю «Виконта». Нет, это совершенно великое чтение, ничего не поделаешь. Нравится мне и трилогия Шико, да, ну, все, ну, где «Графин де Монсоро» и 45, да все мне нравится, но «Граф» все-таки, мне кажется, самый мощный и в каком-то смысле самый морально неоднозначный его роман. Ну, «Жозеф Бальзамо» тоже замечательная книга, конечно, вот. Но если говорить про «Графа», то там ведь ставится вечный вопрос. Почему, кстати, такой популярностью пользуется та версия, что Дюма – это переодетый наш Пушкин? Действительно, Пушкин – создатель русской этики, во многом русского характера. Он написал когда-то, что мщение – это добродетель христианская, мстительность – добродетель христианская, и вообще нельзя спускать злу. Отмщение – это важный христианский подвиг. Можно к этой христианской добродетели относиться по-разному, но я здесь с Пушкиным солидарен. Тем более, что вообще лучше русскому поэту быть солидарным с Пушкиным. Это и корпоративно, и как-то он помогает. помогает. Вот, мне кажется, поскольку он тоже такой русский Христос, то его помощь всегда очень чувствуется. В «Выстреле» очень остро поставлена эта тема, в «Дубровском» очень остро. То есть она на самом деле волнует его. И я согласен, что и в «Графе Монте-Кристо» вопрос тоже поставлен в лоб, но там, там же в конце концов граф прощает некоторым, после того, как он уже успешно отомстил. Давайте не забывать, что примирение в «Графе Монте-Кристо» осуществляется уже сильно позже того, как месть, главная, во всяком случае, месть свершилась. Мне кажется, что оставлять злодеев безнаказанными не нужно. Это как бы... Ну, это развращает, распускает. С другой стороны, вот тоже довольно любопытный момент. Последний фильм «Мотыля», «Багровый цвет снегопада», который, я считаю, один из лучших у него, и который сделан на основе подлинной истории, сейчас не вспомню точно чьей, но в сети вы легко найдете. Там история женщины, которая решила отомстить за своего мужа, убитого большевиками, там не большевиками, какими-то революционными матросами на станции, когда он в 17-м году ездил инспектировать войска. Она ездила с ним, его расстреляли, она уцелела, и она случайно через многие годы, уже живя с другим мужем в эмиграции, в середине 20-х увидела, что в качестве какого-то торгового консула или дипломата приехал в Париж один из убийц ее мужа, тогда комиссар отряда. Она стала его любовницей, добилась разрешения приехать к нему в Россию и решила отомстить всем, кто принимал участие в убийстве. Ей удалось узнать, где они теперь, все через него. Она узнала, что двое сгорели в пьяном пожаре, с одним еще что-то случилось, а вот один, которого она собиралась убить последним, попал под автомобиль в последний момент. Ну, не усмотрите здесь спойлеры, история довольно известна. В общем, Господь всем отомстил без ее участия. Ну, там в реальности она приложила к этому руку и сама потом застрелилась. А вот в фильме «Мотыля» очень интересный образ России, такой божьей страны. Страны, которая управляется непосредственно Богом, и вследствие этого в ней... Божьи законы осуществляются без человеческого участия. Не надо мстить, Господь все сделает, потому что месть, как мы знаем из непосредственного фильма «Три билборда», она выжигает душу, она не душеполезна. Сам я человек мстительный, ничего не поделаешь. Повторите лекцию о советском экзистенциальном кино. Попробуем. А впереди еще 6 мрачных лживых лет, чтоб советуете уйти во внутреннюю миграцию или уехать из страны. Ну, сербик, милый, как же я буду вам давать такие советы? Это все равно, что давать советы в любви или в творчестве. Вы здесь сами только можете решить. Я считаю, что нужно третье. Не нужна внутренняя эмиграция, поскольку любая эмиграция травмирует. Внешний отъезд, ну, только если вы уверены, что у вас там будет работа. Если ее не будет, по-моему, жить там совершенно бессмысленно. Вы пытаетесь здесь, находясь, расширять пространство публичного протеста, публичной дискуссии, пытаетесь своим поведением подавать какой-то пример храбрости. Ведь кто такой пассионарий? Это не обязательно хам и садист, как часто говорят о них. Да? Вот часто очень пассионариями представляют людей диких. Это не так. Пассионарий – это человек, которому не страшно. Или который свой страх побеждает. И главное – это человек, рядом с которым не страшно. Потому что ты уверен в его абсолютной надежности и храбрости. Попробуйте стать пассионарием. Ведь не всегда же пассионарий зависит от космических вспышек. Это, по-моему, бред. Или, во всяком случае, псевдоним какой-то для причины этого явления. Откуда берется пассионарий? Лев Николаевич Гумилев понятия не имел, и никто не знает. Но такая порода людей существует. Ну, видимо, должен быть какой-то способ по преодолению страха. А в принципе, способ есть один. Если вас совесть мучает сильнее, чем страх. если вы, не сделав чего-то, не пойдя куда-то, будете больше мучиться совестью, нежели страхом. Это довольно распространенное явление. Я вот говорил о том, что страх побеждается ненавистью, и очень приятно, что жена Никиты Белых написала сейчас об этом же замечательный пост, размещенный на Эхе. Мне кажется, что ненависть действительно сильная вещь. Ну, а в данном случае со страхом можно бороться просто самоуничижением, да, муками. Неужели я такое ничтожество, что этого боюсь? Ну, помните, как Гумилев, и гумилевский аутотренинг, он самый надежный, когда Гумилев видит, что увязла с пулеметом пулеметная команда, а он по пересеченной местности, которая копытами превращена в кашу, на лошади бежит во время отступления, и эти всем просят, значит, всех просят пособить с пулеметом, никто им не помогает, все бегут мимо. Тогда Гумилев совершенно по-пушкински говорит: смешно же, чтобы этот страх оказался сильнее меня. И он спешивается, помогает им тащить пулемет, за это получает своего первого Георгия. Но ни о каком Георгии он тогда не думал. Смешно же, чтобы этот страх был сильнее меня. Это такой наш пушкинский девиз. У Бахтина описаны два процесса трансформации языкового явления – канонизация и переакцентуация. Как это связано с преодолением языка? Солженицын внутри говорил, что работает на границе языка и создает новые слова. Как это связано с теорией метаромана? Действительно ли метасюжет существует объективно? Или писателей и поэтов иррационально возвращает к определенным темам? Существует ли архитектоника метатекста? Если да, то каковы там основные спуски и подъемы? Ну, Олег, видите ли, я не поручусь насчет того, что мне понятен механизм трансформации языка. Бахтин вообще был большой заумник. Некоторые, подобно американским словистам, считают его гением, другие, подобно Гаспарову, считают его все-таки скорее болтуном, нежели мыслителем, ну, или там, я не знаю, ну, оратором, нежели мыслителем, как хотите. Я не возьмусь говорить о переакцентуации, это мне надо сильно перечитать Бахтина. Что касается метатекста и метаромана, метасюжет существует объективно. Он имманентен человечеству, имманентен человеческой истории. Понимаете, вот Белок может быть уложен определенным образом. Точно так же история человечества укладывается в определенную схему. Она не может быть другой. Другое дело, что она, как всякая история, малопредсказуема, понимается, как правило, задним числом, осмысливается с большим трудом и так далее. Но то, что существуют объективные закономерности строительства сюжета, совершенно очевидно. И история отражается в литературе помимо авторской воли. Это объективно существующие сюжеты. Их не так много. Я говорил о сюжете трикстерском, который имеет такие-то устойчивые мотивы. Сейчас меня очень сильно занимает сюжет фаустианский, который восходит, на мой взгляд, к Телемаху. Мне представляется, что отец – это трикстер, а сын – это мыслитель Фауст, это профессионал. Фаустианская тема предполагает всегда очень тщательно, очень точно прописанный момент профессиональной состоятельности героя. Фауст – это ученый, мыслитель, мастер в романе «Мастер и Маргарита», писатель, художник. Григорий Мелехов – это замечательный воин и землепашец, профессионал в любом деле, за который берется. Гумберт – еще один фаустианский сюжет, замечательный писатель тоже, и мыслитель, и филолог. То есть, в отличие от трикстера, все это люди с профессией. И вот я пытаюсь сейчас себе объяснить, ну, эти внутренние связи, да, тонкие властительные связи между контуром и запахом цветка. Я пытаюсь себе объяснить, каким образом в истории Фауста всегда появляется миф, ну, составляющий миф о мертвом ребенке. Это может быть гомункулус, в который в Фаусте Гёте, говорят, изображает Байрона, есть такая версия. Это может быть мертвый ребенок Гретхен, которого она убивает. Это может быть мертвый ребенок Аксиньи Григория. Это может быть мертвый ребенок Лолиты, относительно которого я, собственно, впервые обратил внимание на эту закономерность, потому что там Совершенно непонятно, почему Лолита рожает мертвого ребенка. Зачем это нужно фабуле? Чудом уцелел и Танька Безочередева в «Докторе Живаго», но тоже там чуть не съел ее людоед. В «Цементе» появляется мертвый ребенок. Вообще, в самых разных романах, где воспроизводится вот эта схема, женщина, персонифицирующая, ну, в русском романе Россию, в другом судьбу, мужчина-профессионал, который служит объектом ее мечты, ее вожделений, их бегство с ним, неизбежное бегство, потому что, вот, как писала Куджава, все влюбленные склонны к побегу, смерть предыдущего мужа, это тоже устойчивый архетип, как только Россия уходит от кого-то, он гибнет, и мертвый ребенок. Это возникает и в «Воскресенье» у Толстого, который является матрицей всех русских романов. Как не поверить в объективное существование сюжета, сопоставляя романы, написанные о русской революции, Алексеем Толстым, Шолоховым, Пастернаком, Набоковым, совершенно не имевшими никакого контакта, ни даже возможности это друг с другом обсудить. Я уже не говорю, что все романы русские XIX века, у авторов, которые тоже не могли сговориться, содержат такой сюжетный винт, как такой сюжетный узел, как «Дуэль сверхчеловека» с лишним человеком. И вот это довольно печальная ситуация. Интересно, что в современной российской реальности этот сюжет доигрывается, потому что Явлинский, скажем, олицетворяет собой классический архетип лишнего человека, такой Рудин от политики лишнего во всех отношениях, хотя это довольно лестное в России прозвище. А функция сверхчеловека сейчас у Навального, поэтому они не то что не могут ни о чем договориться, а между ними существует словесная дуэль. Правда, дуэль уже довольно такая юмористическая, как у Лаевского с фон Кориным. Вернемся через 3 минуты. Продолжаем. Подготовка и чтение лекций, связано ли для вас это со временем года? Прочтите любимые зимние стихотворения. Знаете, не столько лекции, лекции же все-таки не главное мое занятие. Стихи связаны, и действительно так получается, что зимой я обычно пишу мало. Ну, бывает так, что в декабре, а январь-февраль в плане стихов довольно мертвое время. А лекции легко готовить в любое время, потому что это привычная учительская работа, не требующая напряжения. Что касается любимого зимнего стихотворения, их 2, оба Пастернака. Это «Рождественская звезда» и «Свидание». И «Свидание» я уже читал многожды, а «Рождественскую звезду» единожды, но я не очень люблю ее читать, потому что велик риск разреветься. Так, люблю это стихотворение чрезвычайно. И, ну, и там можно, конечно, назвать какую-нибудь банальщину типа «Фроста» «Stopping by Woods in a Snow Evening». Я, да, люблю это стихотворение. Всегда мне представляется под это дело наш пруд на улице Дружбы, и там вот останавливаюсь я зимним вечером. Но по большому счету вот эти 2 пастернаковских текста, которые, кстати, из стихов Живаго, он сам любил больше всего. Читая сборник Лескова, не могу отделаться от ощущения, что передо мной своего рода предтеча Платонова. Это еще не та горечь, которой полон Платонов, но что-то на него похоже. Можно ли считать Лескова предтечей Платонова? Нет, конечно. Тут, видите, Лесков предтеча Бажова. И очень многое у них действительно и в механизмах словообразования, там, Бажовский Санкт-Петербург или Лесковский Мелкоскоп сходно. Исходен главный их типаж, потому что Данила Мастера, вот это действительно инкарнация левши. Тут надо обратить внимание еще на один очень важный акцент. Когда Лев Фанинский, вот только что я об этом говорил в лекции о Бажове, Лев Фанинский совершенно справедливо заметил, что подковать-то они блоху подковали, но танцевать-то от этого она перестала. Да, действительно, в самый мелкий мелкоскоп нельзя увидеть тех гвоздиков, которыми они прибили подковы. Но при всем при этом блоха перестала быть живой и забавной, а это все стало невесело. Равным образом, Данила Мастер ваяет каменный цветок, но ведь каменный цветок не пахнет и не растет. Другое дело, что он вечный, он бессмертный, но он при этом не живой. И в этом, да, у указан какой-то такой страшноватый, может быть, тоже фаустианский смысл русского мастерства. Может быть, довольно близко к этому стоит и замечательная фраза Грина из «Туда и обратно» или «Вокруг света». Я не вспомню сейчас, как этот рассказ называется, по-моему, «Вокруг света». «Деньгами не сделаешь и живой блохи». И вот действительно живую блоху невозможно сделать ни деньгами, ни мастерством, да «Вокруг света», по-моему. Вот эта мысль, она есть у Лескова и есть у Бажова, потому что вот этот апофеоз мертвого искусства. У Лескова вот уж что инкарнации друг друга, действительно. У Лескова очень много бажовских приемов и наоборот. И лесковские рассказы и повести, ну, в частности, «Соборяне», о жизни священства, они ведь во многом такие, я бы не сказал, что они христианские, они в некотором отношении все-таки языческие, потому что христианского духа, по-моему, там нет, там скорее витает дух такого жизнерадостного абсурда, а иногда и не жизнерадостного. Вот Бажов. А у Платонова, мне кажется, предтеч не было. Платонов – это принципиально новый тип художника, который появился именно тогда. И, может быть, это такой свихнувшийся язык, понимаете, вот мы же не знаем, что было бы с Велимиром Хлебниковым, если бы он родился в 60-е годы 19-го столетия, то есть на 30 лет, на 20 лет раньше. Его, может быть, так и считали безумцем. Очень возможно, что у Платонова была какая-то предыдущая инкарнация, но мы о ней не знаем, потому что этого человека считали прочно сумасшедшим. И, кстати говоря, в прозе самого Платонова очень многое наводит на мысль о безумии. Камю изменил свой взгляд на экзистенциализм, чем вызвал недовольство Сартра. Как соотносится в мировой литературе гуманизм и экзистенциализм? Есть ли специфические отличия экзистенциальной литературы от экзистенциальной философии? Ну, знаете, ну вот хорошо, поговорим про советское экзистенциальное кино. Там как раз вот в Новосибирске и задали мне вопрос, каким образом соотносится экзистенциализм 20 века с экзистенциализмом, скажем, Киркегора, который все-таки видел для человека выход в религии, в религии человек не одинок. Ну, так давайте не будем забывать, что по Киркегору третьей религиозной стадии духовного развития достигают очень немногие. А остальные остаются либо на эстетической, которую он считал первой, либо на этической, которую считал второй, более высокой. А действительно, философия экзистенциализма предлагает человеку религиозные или интеллектуальные утешения. Литература же больше фиксируется на ощущении тупика, одиночества, отдельности. И, грубо говоря, экзистенциализм – это то, что остается, когда уходит социальное и, рискну сказать, гендерное. Это вот действительно голый человек, раздетый, когда ему не на что отвлечься. И мне поэтому кажется, что сегодняшнее российское существование, экзистенция современная, это когда действительно не отвлечешься ни на политику, ее нету, ни на культуру, она примитивна. А вот оно очень, так сказать, способствует появлению экзистенциального кино. И, наверное, в каком-то смысле экзистенциальной литературы, потому что, скажем, Петровы в «Гриппе» и «Вокруг него», роман, о котором много говорят, конечно, он заметен на безрыбье, конечно, герой там тот же самый Слушкин из «Алексея Иванова», из «Географ глобус пропил», но это хороший роман, хорошо написанный, и в нем есть ощущение вот этого экзистенциального, абсолютного голого одиночества, этого человека, который в мире принципиальный чужак, который уже даже немного и мертв, не случайно он там в порядке шутки оказывается в гробу. Поэтому русская экзистенциальная проза, в отличие от философии, во-первых, она не предлагает выходов, да? А во-вторых, она акцентируется на абсурде человеческого существования. Я думаю, что вся экзистенциальная проза – это развитие тем мифа о Сизифе, то есть работы вопреки, ну, вопреки бессмыслице, прежде всего, писательство вопреки и так далее. Ну, скажем, «Чума» – произведение более утешительное, там можно утешаться хотя бы тем, что ты пусть бессмысленно, но кого-то спасаешь. Ну, развитие этой темы, скажем, «Кандид» в «Улитке на склоне» Стругацкого. Он понимает, что всех мертвяков не переловишь, но берет скальпель и становится на пути прогресса. Вот в этом смысле сегодня Россия предлагает замечательную экзистенциальную нишу. Вы можете, да, встать на пути прогресса, потому что вы можете не участвовать, вы можете противостоять, вы можете не вкладывать своей силы, своей жизни в то, во что вы не верите. В этом смысле, конечно, у нас сейчас экзистенциальная ситуация. Как вы относитесь к творчеству Элис Монро? Мне кажется, Элис Монро хороший, но переоцененный писатель, потому что Нобелевская премия там, мне кажется, и не ночевала. Но я сейчас вот начал цикл нобелевских лекций «На дожде», я пришел к удивительному выводу. Нобеля дают не за хорошую литературу, а за литературу либо душеполезную, либо принципиально размыкающую жанровые границы. То есть экспансия литературы, скажем, в документалистику, в журналистику, случай Алексеевич, в песню, случай Боба Дилана. Это нормально. Я думаю, они скоро из-за сценарий компьютерных игр начнут награждать. То есть качество прозы здесь вещь не важна. А душеполезность в текстах Монро есть, безусловно, она замечательный писатель, гуманист. Но просто нобелевской изобразительной мощи я у нее не вижу. Посмотрела фильм «Хэппи-энд», разочарована. Мое впечатление, что два последних фильма Ханеке слабее «Белой ленты» и «Пианистки». Нет любви, нет того кино, что у него было раньше. Знаете, после того, как я посмотрел «Скрытые» и «Забавные игры», я жду от Ханеке только ужасного, а после «Любви» еще более ужасного. Поэтому «Хэппи-энд» я посмотрел спокойно и даже с некоторым облегчением. Мне показалось, что, ну, тупик это или не тупик, но это в любом случае не так жестоко, чем «Забавные игры», которые я с первого раз просто не смог досмотреть, а когда досмотрел, то у меня ужас вызвала эта картина. Но я, главное, такой бессмысленный ужас какой-то. Я примерно понимаю чувства, которые движут режиссером, но я отказываюсь вовлекаться в эти игры, а он мне предлагает именно позицию вовлечения. Как вы относитесь к режиссеру Лине Вертмюллер? Не знаю совсем, всего знать не будешь. Получается у вас, что Мефистофель – это трикстер, который борется с Фаустом, ведь в легенде в одном из вариантов Фауст уходит из-под власти Мефистофеля, Саламандра уничтожает договор, но Мефистофель обещает вредить Фаусту на каждом повороте истории и жизни. Получается, что Фауст, как персонаж, обладающий знанием, заряженный, если можно выразиться, любовью и желанием помочь людям, борется с трикстерами Мефистофеля. Вы довольно близки к истине, потому что Мефистофель имеет, безусловно, некоторые трикстерские черты. Но вообще, мне кажется, что герой Фауст, он обычно... Он может обходиться и без соблазнителя. Ну, понятно совершенно, что, скажем, в «Докторе Живаго», которого Пастернак называл опытом русского Фауста, роль... Такой дьявола-соблазнителя играет Комаровский, в «Лолите» это Куильти, ну, то есть такой персонаж присутствует. Но вместе с тем, он, как ни странно, в «Тихом Доне» это Подтёлков, но, как ни странно, можно и без него. То есть Мефистофель – это фигура в этом мифе важная, но не императивная, не обязательная. Конечно, у Мефистофеля есть трикстерские черты, но, по большому счету, он не бродячий плут, не бродячий шут, не учитель. Он косит под него, притворяется им. А на самом деле, вот писал же Пастернак, что его страшно раздражает занудное, тупое плетение словес в образе Мефистофеля. Он становился физически болен, переводя его реплики. И действительно, Мефистофель у него страшно болтлив, страшно липкая паутина, вот кётся такая. Немецкого оригинала не знаю, я не могу об этом судить, но подозреваю, что это так. То есть Мефистофель не трикстер уже потому, что в нем вот нет, понимаете, его волшебство, оно скучное, оно такое, он может все достать, Но дать любовь он не может, и спасти он не может, и дать, главное, что дать смысл жизни он не может. Фауст его в результате получает сам в своем труде и получает, причем заблуждаясь, поскольку просвещение состоит из таких заблуждений, но Фауст, тем не менее, отказывается, в конце концов, от его помощи, потому что его помощь ничего дать не может. Я все-таки думаю, что Мефистофелю до Трикстера очень далеко. Другое дело, что некоторые черты Трикстера есть у Воланда, и за этот счет в романе как бы появляется такая трикстерская тема. Но не будем забывать, что этот Воланд – это не более чем Остап Бендер, такое продолжение Бендера, подражание ему, если хотите. Мне очень смешно читать, что Булгаков написал и «12 стульев и золотого теленка» тоже. Конечно, это было не так. Конечно, Булгаков, желая написать роман, нравящийся Сталину, исходил из того, что ему понравился и был им лично разрешен «Золотой теленок», запрещенный, кстати, Фадеевым. Но Сталин через Бубнова разрешил. Вот мне кажется, что здесь Воланд сознательно срисован с Бендера, а свита Воланда с Балаганова, соответственно, Паниковского и Козлевича, но при этом все-таки я далек от мысли, что Воланд, он же Сатана, может быть трикстером. Он пошляк, а трикстер нет. Как вы относитесь к творчеству Филиппа Майера? Совершенно с ним не знаком, к сожалению, но, может быть, вспомню, может, когда-то что-то и читал. Прочитал по вашему совету «Something Happened». Как вы думаете, в чем трагедия Боба Слокума? Имеется в виду роман Джозефа Хеллера. Что-то случилось? Ну, трагедия его совершенно очевидна. Первая фраза романа, если вы помните, у меня поджилки трясутся. Это наступающий в определенный момент кризис человека, когда он ощущает вот именно экзистенциальную неуверенность, отсутствие у него твердой позиции. Твердой позиции в жизни у него нет. Он носим ветром, шатаем, зависит от всего. Это человек, вдруг осознавший, что у него нет своего «я». И в результате он может сформироваться, может стать, но может это сделать только ценой гибели своего сына, которого он в самом буквальном смысле задушил в объятиях. Это такая немножко история с утоплением Муму. Стать решительным человеком Герасим может, только утопив Муму. Вот Боб Слокум задушил сына случайно, единственное, что ему было на свете дорого. А в конце вот эта моя знаменитая фраза «всем очень понравилось, как я стал командовать парадом». Трагедия Боба Слокума, кроме того, в том, что он американский массовый человек, что он типичный представитель. Он не хочет им больше быть, ему хочется выломиться из этой предсказуемой жизни, в которой, помните, там у него все коллеги, это Black, Brown, White, Green, они все там, Red, они все цветами названы, да, и они неразличимы. Ему хочется осуществить свои тайные желания, он ищет какой-то источник identity в воспоминаниях о своей первой такой подростковой неосуществившейся любви, помните, к этой девушке, которая покончила с собой, а до этого все хвасталось, что имел дело с командой футболистов, забыл, как ее зовут. Бесконечно трогательные воспоминания, но все равно источником identity они быть не могут. Он, в общем, как-то свою жизнь проиграл. Он растворил себя в обязательствах перед женой, в обязательствах перед коллегами, в обязательствах перед детьми. Знаете, я даже не думаю, что у Боба Слокума есть какая-то большая метафорическая нагрузка у образа этого. Там очень точно у Хеллера показано, как выглядит жизнь человека после 40. Вот это постоянное чувство вины перед детьми, ощущение, что дочка некрасивая и несчастная, и в этом ты виноват, ощущение, что на работе ты выше никогда не поднимешься. Это даже не кризис среднего возраста. Это просто такой, ну, и мужской климакс, если хотите. Вот в описании этого состояния, когда ты понимаешь, что твоя жизнь ушла в никуда, Хеллеру нет равных. Другое дело, я много раз об этом говорил, что человек, у которого нет к 50 годам ощущения впустую протраченной жизни, он не жил вообще. Потому что если не считать, что ты жил неправильно, то значит, ты просто самовлюблённая скотина или дурак, или ты прячешься от жизни. Вот то, что переживает Боб Слокум, это на самом деле нормально, как мне кажется. Это такая, если хотите, правда жизни. Набоков в своей лекции по госпоже Бовари называет советское искусство и советских людей нудно-буржуазными. Почему он так говорит в 50-х? Потому что они фарисеи, потому что они мещане. Вот в чем все дело. Буржуазность для Набокова – это мещанство. Для Флобера, кстати, тоже. Можно ли отнести вампира к трикстерским героям? Нет, никак. Понимаете, трикстер, он вообще не может... Вот почему они не Мефистофели. Они не могут быть носителями зла. Они творят чудеса, но не злые чудеса. Ну, вампир потом, понимаете, что? А какое учение есть у вампира? Замечательно сказал Лукьяненко, вампир – это идеальный потребитель. Он никогда не стареет, он всегда гламурен, и он только сосет. Он высасывает жизнь, кровь, деньги из других. Но сам он не производит ничего. Это для трикстера не характерно, потому что трикстер как раз довольно бескорыстный персонаж, и даже Остап Бендер нам это демонстрирует, потому что об этом точно спел Ким, «Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры». Вот красота игры для него главное. А какой фильм, на ваш взгляд, лучше всего отразил реалии и атмосферу середины и конца 80-х годов? С моей точки зрения, это «Курьер» Шахназарова и «Одиссей 89» Хатиненко-младшего. «Одиссею» не видел. «Курьер» – замечательная картина, хотя повесть гораздо лучше. Но если брать фильм, действительно отразивший ситуацию, это картина «Утоли моя печали» Александра Александрова и Прохорова по Александровскому сценарию. Первая режиссерская работа Александрова. Я считал его гениальным сценаристом, дружил с ним, очень любил его фильмы «Деревня утка» и «Голубой портрет», ну и «100 дней» в меньшей степени. Хотя сам Александров, понимаете, вот он был один из очень немногих гениев, которых я знал, действительно гениальных людей, потому что все, за что бы он ни брался, будь то коллекционирование русского лубка, жизнеописание Пушкина-лицеиста, жизнеописание Марии Башкирцевой, он как-то удивительно чувствовал дух молодости, он удивительно писал о молодости. Вот эта благоуханная юность, прекрасная, идеалистическая, та героиня Татьяна Друбич, которая читает сборник Жана Превера «Пароль», вот эти слова, он, конечно, для меня всегда был таким, ну, вот эталонным романтическим художником, вечно молодым. И для меня, конечно, «Утоли моя печали» одна из самых прелестных картин, не говоря уже о том, что там гениальная роль у Сергея Колтакова. Просто вот Колтаков много сыграл великого, но эта роль, она просто бессмертная, на мой взгляд. Нашу интеллигенцию логично разделить на два лагеря – нацориентированные и либеральные, косящие на Запад. Первую группу можно уважать за попытки что-то предложить, вторая – импотенты вдвойне, его предлагает чуждый управленческий опыт. Не чуждый, почему же? Она предлагает, Сергей, нет, она предлагает, во-первых, все-таки общие апробированные рецепты, а во-вторых, понимаете, смешно говорить об импотенции западнической интеллигенции. В конце концов, все, благодаря чему Россия сегодня существует, благодаря чему она не погибла в коллапсе в 80-е годы, это сделано в 90-е, сделано во многом неправыми, во многом противными, где-то даже отвратительными, но все-таки людьми 90-х. А вот с тех пор 20 лет уже было в полном распоряжении так называемых национально ориентированных мыслителей. Ну и что они предложили? Кроме реставрированной квазимонархии, запретов, бессудных арестов, полной ликвидации судебной системы, полной ликвидации внешней политики и так далее. Что они сделали? Где ваше поднятие с колен? 20 лет у вас было, вы все ругаете либералов, которые правили даже не 10 лет, а меньше, потому что уже в 93-м году никаких либералов близко не было, был Черномырдин, это совершенно другое явление, там, ну, с 95-го точно. А что вы-то сделали? У вас была возможность всю страну удивить великими идеями, великими свершениями. Ну и кроме того, что вы отхватили Крым и страшно испортили жизнь на Донбассе и в Луганске, что вы сделали-то? Кому вы здесь облегчили существование? Себе разве что, да и то не совсем. Страшно изгадили атмосферу в стране, погрузили ее в дикую архаику, абсолютно лишили проекта будущего, страшно растлили, развратили ее, аморальность дикая, взаимное доносительство, колоссальное взаимное ослабление, имитация политики по всем направлениям, ни единого внятного проекта, ничего. И вы будете тут говорить про русскую либеральную интеллигенцию. Да вы недостойны ей шнурки завязывать, этой русской либеральной интеллигенции, потому что все, что можете предложить вы, это очередное истребление несогласия. Хорошо, что вы будете делать, когда истребить друг друга. Понимаете, вот о чем разговор. С удивлением услышал ваши слова, будто фэнтези слишком простое разделение на добро и зло. Вот сказано, что у Урсулы Ле Гуин его нет, согласен. И у Диченко. Ну, Диченко же и не занимаются фэнтези. То, чем занимаются Диченко, это своего рода, как объяснил Михаил Назаренко, эм-реализм. Магический реализм, реализм Марины. Но никакого фэнтези там. То, что у них появляются иногда маги, не делают эту прозу фэнтезийной. Как раз сказочность, а определенная схематичность, это и есть примета фэнтези. А то, что пишут Марина и Сергей, это реализм с небольшими фантастическими допущениями. Спасибо вам за частое упоминание Вита Ностра. Да, вам тоже. Вот про Диченко многих. Я очень жду от Диченко их романа «Луч», который, по-моему, судя по началу, жутко интересный. Ну, а вот на вопрос, что я у них больше всего люблю, это, конечно, Вита Ностра, «Пандем» в огромной степени. Очень мне нравится... Вот это вот, сейчас я вспомню, как она называется, «Армагеддон», замечательное совершенно произведение. И, конечно, «Долина совести». «Долина совести», она немножко, понимаете, с концовкой там слаба, потому что вещь кончается несколько раз. Этот грех за ними есть, но это не от недостатка, а от избытка. Они придумывают больше, чем вот Стругацкий, там Аркадий выдумывал, а Борис говорил, здесь мы пишем, останавливаемся. В их тандеме, видно, некому это сказать, потому что оба сказочно богатые. Но, знаете, много не мало, да? Вы бы дали интервью Дудю или лучше позвали бы его в «Литературу про меня»? Ни то, ни другое. У нас с ним совершенно разные цели. Он хочет дожать оппонента, я хочу понять оппонента. Я думаю, ему это было бы неинтересно, хотя я весьма уважаю его профессиональное качество. Через 3 минуты.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Продолжаем разговор. Я поотвечаю немножко на письма. Вы не раз говорили об опасности циклов в жизни. Наблюдаю подобные у себя циклы по нескольку лет по всем жизненным направлениям. Чем это опасно и как сломать цикличность? Вань, ну чем это опасно? Это само по себе никакой угрозы не несет, ну просто скучно. И потом я всегда повторяю в таких случаях фразу Эдварда Родзинского применительно к российским историческим циклам. Если вас оставили на второй год, значит, вы чего-то не выучили. Это вот это такая довольно распространенная точка зрения. Я не вижу в циклах ничего хорошего. Зачем повторять? Зачем всю жизнь сидеть в одном классе? Значит, если у вас повторяется циклически та или иная ситуация, как она повторяется в российской истории, это хорошо только в одном отношении. Предсказуемость появляется. У истории появляется прогностическая функция. Но прогноз – это ведь не главное и не самое интересное. Как сломать? Очень просто. Значит, когда-то Жалковский, часто мною цитируемый, передаю ему, кстати, привет горячий, он сформулировал теорию кластера. Это тоже эмпирическая, скорее, такая вещь. Мы можем только эмпирически постичь обязательный набор элементов, которые сопровождают тот или иной сюжетный поворот. Ну, вот у него есть, очень вам, кстати, рекомендую, у него есть такое эссе «Блистающие одежды», где он заметил, тоже заметил эмпирически, что при возрождении, воскрешении героя он появляется в новых, обновленных, сверкающих одеждах. Он проследил это там там на кавалере Глюке, на евангельской истории, разумеется, проследил в нескольких текстах стилизационных таких, стилизаторских. Но вот почему-то возникает обязательно эта линия. Воскрешение сопровождается блеском одежд, сиянием. Точно так же вот я эмпирически обнаружил, что при рассказывании истории бродячего или, скажем, крепостного театра в «Слепой красавице» и «Буратино» возникают два очень сходных персонажа – Лиса Алиса и Кот Базилио и, соответственно, двое странствующих, нищенствующих крепостных у Пастернака – Гурий там, и как ее зовут, не знаю. Почему, как вот должен этот персонаж появляться в этой истории? Не знаю. Знаю, что он там появляется. Точно так же, как возникает мертвый ребенок в истории русской революции. Мне сейчас еще спасибо прислали ссылку на Чевенгур и Котлован, где тоже возникает. Как появляется с неизбежностью в русских романах XIX века начало в Салоне и конец на каторге, вариант на Кавказе, видимо, потому что просто больше нет никаких локаций в русской жизни. То есть это такие абсолютно статичные, не исчезающие, инвариантные приметы посещающих вас ситуаций. Значит, делаем очень просто. Вы прослеживаете свою повторяющуюся ситуацию, вычленяете ее присущие, так сказать, ей мотивы. Ну, например, вот у вас повторяется постоянная ситуация, при которой вы всегда разрываетесь между женой и любовницей. Это ситуация, которая очень часто возникает у многих людей, потому что она им, наверное, зачем-то необходима, потому что им нравится, дойдя до развилки, выбирать развилку. Ну вот, если вас эта ситуация мучает, тяготит, проследите те внешние приметы, которыми она у вас обставлена, и одну из этих примет, самую легко убираемую, просто уберите, и вы увидите, как ситуация разрешается. Я бы вам еще порекомендовал прочесть две таких повести пана Станислава Лема, а именно «Следствие», ну, «Расследование», да, и не менее замечательное произведение «Насморк». Там сказано, мы не можем понять причину события, но мы можем обозначить приметы событий. Ну, «Расследование», наверное, один из самых страшных триллеров, которые я читал в жизни своей, там покойники перемещаются внутри морга. Это сопровождается проезжанием рядом машины, туманом обязательно, и наличием рядом маленького котенка или щенка. Как это связано, мы не знаем. Мы знаем эмпирически, что это связано. И статистика подтверждает, что эти закономерности, сходясь, всегда порождают такой эффект. Покойники начинают перемещаться в морге, то ли сами, то ли их перемещает кто-то. Следовательно, для себя вы можете выделить вот такой же абсолютно инвариантный мотив, любой. И проверить на себе при совпадении каких случайных, семантически очень различенных примет у вас это срабатывает. И все у вас, значит, получится. Расскажите о приятной неожиданности в вашей жизни. Хочется порадоваться хоть за кого-то. Ой, ребята, я хочу рассказать, но я не знаю, так сказать, братцы, не будет ли это пиаром. Но я очень много был наслышан о том, какая ужасная компания «Победа». И вот я летел на ней с очень сложной пересадкой. Мне там надо было попасть из Екатеринбурга в Новосибирск. Прямого рейса не было. Я летел через Красноярск, какой-то дикая стыковка, 40 минут. Не успеваешь пройти. И они вот так замечательно мне все это сделали. И зарегистрировали, и принесли билеты. И стюардесса все время подходил, говорил, не беспокойтесь, вас ждут. Вот понимаете, когда все время тебе говорят о каком-то, о какой-то организацию, что это ужасно, и вдруг она тебя как на ладони переносит. Поэтому вот они мне устроили какой-то такой мотив счастья. Знаете, вот всякий раз, как у России с ее довольно негативным пиаром что-нибудь получается, мы же этому радуемся вдвойне, потому что мы сами от себя хорошего не ждем. Вот так и здесь. Я настолько не ждал хорошего, и, поверьте, я это делаю совершенно бесплатно, просто я был реально потрясен, как вопреки всему черному пиару, который я от них слышал, а причем они меня не узнали, они понятия не имели, что я там журналист, писатель, кто-то, а просто вот они с максимальным таким пониманием это все, причем выполнили очень хмуро, без единой фальшивой улыбки, а с такой деловитой хмуростью и даже, может быть, с раздражением. Но если бы они улыбались и ничего не сделали, это было бы гораздо хуже. Поэтому вот просто я их ужасно благодарю. Они меня сделали на небольшое время совершенно счастливым. Самое главное, ребят, я везде успел. Я успел, вот, значит, два концерта, две лекции читать за два дня и ужасно рад. Слышите ли вы что-нибудь относительно романа Джорджа Сандерса «Линкольн в Барда», или вы его успели прочесть? Прочитал половину и не впечатлилось. Лиза, ну, это же такой, ну, это имеется в виду последний англоязычный букер. А я его прочел, да, купил, я его, как сейчас помню, в Австрии, он там по-английски продавался. Меня ужасно впечатлил этот роман тем, что он состоит из таких крошечных фрагментов, микрофрагментов прозы, из мемуаров, иногда из вымышленных мемуаров. В результате создается такая замечательная стереоскопия. Одно свидетельство против другого, и возникает в результате объемная картинка не столько истории, сколько общества, как она на него воздействует. Нет, это прелестный роман совершенно. И сама история, как Линкольн в день смерти своего сына устраивает сборище и сам не приходит на него, но гостей не прогоняет, это, ну, там довольно тоже архетипичная история. Многие спорят, вот такое поведение Максима Горького, скажем, в вечер смерти его сына Максима, он также себя вел, это проявление глухоты или мужества. Я считаю, что глухоты, но вот Линкольн в этом романе у меня вызывает глубочайшее сочувствие. Но, понимаете, это же роман не про Линкольна, это роман про форму романа, роман для писателей. И вот та форма романа, которая там изложена, она мне жутко понравилась. Понимаете, вот я сейчас бьюсь очень над тем, как писать роман. Вот новый роман, роман, которого не было. У меня был такой довольно интересный опыт в «Квартале», который вот сейчас, кстати, выйдет опять, и я ужасно этому рад. А есть такой же опыт более или менее вот странного романа в ЖД и так далее. Но я вообще хочу, чтобы форма романа трансформировалась, потому что скучный серый нарратив, вот у меня одна струна, моя страна, да, чтобы не обидеть никого, это невыносимо. Я не люблю этого. Я люблю, чтобы в романе был художественный эксперимент. Этот эксперимент есть, например, вот у Хеллера упомянутого что-то случилось, потому что там рефрены, повторы, постоянные, значит, наплывы с разных сторон. А, в общем, герой все время бродит вокруг одних и тех же тем, и с помощью этих повторов он многократно усиливает действие книги, да и потом становится ясно, насколько монотонна его жизнь. Иногда далеко не глупые люди злоупотребляют бессмысленной матершиной, как можно не чувствовать, что культура мата – это важно. Артур, да если бы только это, понимаете, вот далеко не самое страшное – это мат. Речь вообще так полна канцелярита, таких бессмысленных раздражений, глупости, злобы. Ну, о чем вы говорите? Мат – это… Ну, мат омерзителен, конечно, особенно когда, как в фильме «Полет пули», герой полчаса с девушкой разговаривает матом, потому что у него нет других слов. Это мерзко. Я вообще мат не очень люблю. Мат – это все-таки признак низкой культуры. Ну, и дело, когда это мат культурный, интонированный. Есть люди, которые вот матерятся, как водку пьют, без всякого выражения, как воду. Это же неинтересно. Интересно понюхать, крякнуть, занюхать, закусить, то есть какую-то культуру питья вокруг этого создать, а просто повторять эти простые всего 5 числом, там максимум 6 корни, это совсем неинтересно. Кстати, вот к вопросу о мате, мне очень нравится классическая загадка Залезняка. Тоже на знание языка. Он зазевался и чуть не попал под машину и услышал от шофера: «О, неосторожный незнакомец! Неплохо было бы наказать тебя ударом по лицу». Все, весь смысл выражен с помощью одной лексемы в разных версиях. Ну, совершенно очевидно, тут лицо является главной подсказкой, но, конечно, да, Залезняк всегда подчеркивал, что задача имеет единственное решение. Вот это для такого художника-матершинника. Если уж Залезняк, не последний знаток русского языка, наслаждался такими играми, то почему бы, собственно, и нам нет? Как вы считаете, возможно ли выработать себе в силу воли или все детерминировано? Илюш, я должен вам дать такую оптимистическую довольно подсказку. И понимаете, что такое сила воли? Это способность поступать вопреки своим желаниям. Так вот, я вам хочу сказать, что с годами то ли желание остается все меньше, то ли последствия этих желаний становятся все мучительнее, но отказываться от удовольствия как-то после 30 лет уже очень легко. И храбрость как-то формируется в том, что жизнью уже не очень дорожишь. Жизнью дорожит ребенок. А это вот неправильно, на мой взгляд, сказано у Стивенсона: мальчику жизни не жалко. Как раз вот Лев Лосев ему возражает: ребенку жаль, да, ребенку себя жаль. А зрелому человеку уже не очень. Поэтому сила воли вырабатывается сама собой. Ты уже понимаешь, что то, от чего ты отказываешься, оно не так уж и приятно. Ничего особенно приятного в этом нет. Лучшая девушка дать не может больше того, что есть у него, у нее. Говорит Гумилев, но это же касается и еды, и развлечений, и денег в том числе. То есть, чем меньше ты наслаждаешься досягаемым, чем меньше сокровищ ты собираешь на земле, тем тебе проще становится как-то вырабатывать в себе небесные добродетели. Я не могу сказать, что это очень приятно. Нет, это неприятно. Благоуханная молодость тем и благоуханна, что есть великолепные такие у нее возможности. Ну, а с годами, да, как-то несколько сохнешь, и сила воли появляется сама собой. Вы ее не вырабатываете, она у вас появится. Мог ли такой автор, как Евгений Бугат, появиться в современных российских СМИ и завоевать сравнимую популярность? Изменились каноны нравственности или желание слушать и говорить о ней? Володь, хороший вопрос. Дело в том, что Бугат вообще был одним из самых влиятельных публицистов 70-х годов, на меня влиял очень сильно. Но обратите внимание, что ведь влияние Бугата, его так называемых моральных подвалов, как это издевательски называлось, больших статей о нравственности, влияние его было куплено тем, что это был человек с глубоким образованием, его тексты были глубоко фундированы, самая популярная его книга «Что движет солнце и светило» – это сборник любовных историй из 19-20 столетия, любовных историй великих людей. Там были не только люди очень известные, как Тургенев, но и мало кому известные, как Эдуард Гильдернес, например, да, с его потрясающей любовной историей, и его болезнью, его героическим мужеством. Вот человек сам себе руку гвоздями прибил к доске. Ну, много чего там было изумительного. Это потрясающий человек был. И я боюсь даже вот говорить, за счет чего, не знаю, за счет чего Бог, чем он брал. То ли за счет своего действительно гуманизма, то ли за счет того, что он очень хорошо умел писать и много знал. Бугат защищал людей в атмосфере тогдашней кровожадности. Возможен ли такой человек сегодня? Да, конечно, возможен. Только он должен знать, где ему печататься, у него должна быть площадка. Я вот сейчас думаю с тоской, что, наверное, оптимальной площадкой для него, ну, помимо «Новой газеты», которая известна такими публикациями, где последний из могикан большой журналистики «Рост» продолжает свое дело, я думаю, что «Сноб» в идеале мог бы печатать очерки такие. Вот Саша Гарас, «Царство небесное», он двигался в этом направлении. То есть его очерки были почти так же влиятельны и так же умны, как очерки Бугата. Вот такой журналистики сейчас почти нет, но он это умел. Ну, вероятно, если бы когда-то Аня Старобинец хотела заниматься журналистикой, она бы могла, я думаю, это делать. Голосую за лекцию об Ольге Бергольц, подумаем. Голосую за лекцию об экзистенциальном кино. Таких вас уже довольно много, нас. Я тоже склоняюсь. Ну, 18 голосов против 9. Ровно вдвое. Наверное, придется говорить все-таки об экзистенциальном кино, тем более, что один из наших самых постоянных слушателей и самых дорогих для меня людей. Это Наталья Борисовна Рязанцева, которую я очень люблю. Она сейчас, я знаю, несколько прихворнула, и постараюсь я до отъезда, может, если получится, ее навестить. Но в любом случае, Наталья Борисовна, я передаю вам мою горячую любовь. Вот про вас-то мы сейчас и будем говорить, особенно если учесть, что в Новосибирске во время лекции про экзистенциальное кино с такими аплодисментами мы вспомнили эпизод, когда Зина Бегункова получает по морде в чужих письмах. Всегда этот эпизод сопровождается аплодисментами, даже когда о нем говоришь. Можно ли сказать, вот Юра Плевак, спасибо вам, Юра, большое, подсказываете вы всегда, и вопрос ваш точный. Можно ли сказать, что роман мастера такое же мертвое произведение, как «Каменный цветок»? Ну, видите, роман мастера все-таки не был рассчитан на то, чтобы сгинуть в столе. И он изначально писался для того, чтобы стать как раз достоянием общественности, и главу из него напечатали, что и вызвало травлю. Поэтому произведение само по себе не мертвое. Другое дело, что абсолютная фанатичная зацикленность мастера на книге, она характерна для таких эпох, когда больше ничего делать нельзя, нет никакой канализации, никаких перспектив для собственного таланта. Канализировать нельзя свои какие-то способности. Можно только заниматься фанатично своим одиноким делом. Ну вот, кстати говоря, сам мастер это такой немножечко каменный цветок. Это все-таки цветок, который не пахнет. Я должен с ужасом сказать, что при всей моей симпатии к роману, в этом романе есть мертвое, а есть трупный запах, который кое от чего исходит. Есть там и шедевры бесспорные, но есть в нем и мертвечина. Так что вот с каменным цветком это, да, некоторое сходство с каменным цветком тут есть. Скажем так, это, безусловно, цветок, но он, безусловно, каменный. Это очень холодная книга. Хотя, безусловно, шедевр. Знаете ли вы тексты, в которых эротические сцены раскрывали бы суть героев? Ну, знаете, все хорошие эротические сцены раскрывают что-то очень главное, очень важное. Иначе их не с чем писать. Вот, скажем, Ване Карениной они были не нужны. И Толстой вместо них поставил две строчки точек. И правильно, я думаю, что это лучшая любовная сцена в мировой литературе, потому что каждый может вообразить ее сам. А что касается вот эротики, где бы все это раскрывалось, ну, лучшая эротическая сцена, которую я знаю, это, конечно, полет Хамы Брута на паночке в Вие, и это кусок из «Замка» Кафки, вот это блуждание, задыхание в чужой плоти, которое раскрывает Ка замечательно. А вот его брезгливость при соприкосновении с чужими, его задыхание в чужих людях. Кафка же вполне себе герой-любовник, дай бог каждому такой насыщенной личной жизни, какая была у него, насыщенной не столько эросом, сколько богатейшими переживаниями, хотя и эросом тоже. Что касается других каких-то текстов, ну, знаете, я бы, наверное, назвал все-таки, хотя это очень, опять-таки, написано с массой умолчаний, я бы назвал Юру и Лару. Вот то, что происходит между ними, когда он увидел две белые руки, склоняющиеся над ним, вот как два таких столба света. Я очень мало знаю вообще достоверных и хороших эротических описаний. Эротику трудно писать, труднее, чем даже еду. Что вот так навскидку припоминается? Ну, наверное, стихотворение Набокова «Лилит». Вы говорили, что Анна Франк и Ольга Бергольц в экстремальной обстановке думают не о ближних, а всецело о своих любимых. Значит ли это, что благородство утешают с любовью? Нет. Это значит просто, понимаете, что любовь – это такая штука очень несправедливая. Если бы меня спросили, что такое любовь, я бы сказал, что это такая наиболее гуманная, наиболее высокая форма несправедливости. У меня есть это в одном новом стишке, это в поэме такой небольшой, который я, может, скоро напечатаю. Там как раз речь идет о том, что вот когда срываешься к любимому, у которого царапина, от нелюбимого, который помирает. Вот это и есть любовь. Это высокая степень несправедливости. И вот Бергольц, она же демонстрирует как раз человеческую, бабью, но, тем не менее, очень мощную свою сущность, когда она среди блокады думает о любви. Больше того, она только что похоронила мужа, вот Николая, и она уже увлечена Георгием, а она не выживет иначе. Понимаете, вот и она там кокетничает, она влюбляется, она думает о нем. Ее это безумно заводит. А, наверное, Эрос – это вообще такая вещь, которая позволяет все перенести. Вот Оксана Акинична, девочка очень умная, она мне когда-то сказала, что секс – это не самоцель отношений, а секс – это смазочный материал для отношений. Это то, ради чего можно вытерпеть другого человека. И здесь вот секс, он служит таким, что ли, я не знаю, единственным аттрактором для жизни, в которой не осталось больше ничего. Это, да, мощное отвлечение. Мне кажется, что сила воли – это как раз способность поступать в соответствии... Вот за что люблю прямой эфир, сразу живой диалог. Это как раз способность поступать в соответствии со своими желаниями. Легко быть не смелым и не свободным, но люди-то обычно хотят обратного. А против своих желаний стоит поступать только в мелочах, типа не есть на ночь. Но это вы повторяете бессознательно замечательную мысль Пастернака о том, что в Гамлете нет безволия, в нем есть, наоборот, исключительная воля. Он, следуя своей судьбе, эту волю и проявляет. Это безволием тогда не интересовались. Это он правильно говорит, но мне-то все-таки кажется, что сила воли проявляется в отказе. Не в следовании своим желаниям, это такая демагогия, с помощью которой легко уболтать свою совесть. Сила воли проявляется не в следовании, сила воли проявляется в отказе, в том, от чего вы можете отказаться. А отказываться все проще, мне кажется, становится с годами. Хотя разные бывают старость и разные бывают варианты. Можно ли увидеть вас на Шубина Букс-парте в электротеатре? Нет, Артур, к сожалению, я в это время буду на совершенно другой Букс-парте, на совершенно другом краю Земли, в Бостоне. Но вот там меня можно будет увидеть запросто. Но это не последний раз, я надеюсь, что Шубин не раз еще проведет всякие замечательные свои мероприятия. И, кроме того, я вообще очень люблю редакцию Шубина и поздравляю ее от души. Это замечательный совершенно у них праздник. Но Бог даст, это вот как-то не последний раз, и мы еще увидимся. Ваше мнение о новом романе Акунина? Ну, я читал пока, как и вы, все две главы, они хорошие. А мнение о книге в целом, знаете, меня Акунин, во всяком случае, в «Фандорианском цикле» ни разу еще так не разочаровал. Но мне более-менее не нравится «Планета вода», потому что, ну, она вообще такой аппендикс скорее. А так-то вообще «Фандорианский цикл» – это крупный жемчуг одно к одному. Из другого Акунина мне больше всего нравится «Аристономия». Очень уважительно я отношусь к его... Пелагии, особенно к последней части Пелагии, «Красный петух». Но, или она не последняя, но мне вообще очень нравится то, как Акунин пишет. Он работает как очень крепкий профессионал. Его там маргинальные проекты типа Анны Борисовой или Дмитрия Брусникина меня, или как его там звали, меня не особенно занимают. А вот что действительно занимает, так это, скажем, Пелагия, и в особенности, конечно, из всех акунинских, то есть всех фандорианских романов, «Алмазная колесница». Вот он прав, не оторвешься. Он поставил себе такую задачу, ее выполнил. Я думаю, что «Не прощаюсь», который выйдет 8 февраля, тоже говорю не в порядке пиара, потому что, конечно, мне Захаров не платит. Вы и так все знаете, что это выйдет. Пока не читал, но жду в большом нетерпении и даже, я бы сказал, с некоторым трепетом. Тем более, что я брал у Акунина интервью, где он мне сказал, что это роман, где Фандорин практически бездействует. Это очень трудная задача, очень такой серьезный, я бы сказал, вызов для писателя написать вот книгу с неподвижным героем, вокруг которого вращаются все. А как продвигается ваша работа над англоязычной книгой? Ну, как-то она продвигается. В общем, я Надеюсь, что за 5 лет я с этим справлюсь, может быть, раньше. Вся проблема в повествовании. Я нашел прием, но это прием очень трудный. И тут тоже приходится держать читательское внимание. Поэтому книга распадается на 2 неравные части. Я хочу, чтобы этого распада не было. Мне придется документальную часть срастить с художественной. Это очень трудная задача, но, может быть, я с этим справлюсь. Главное мне не сбиться, не отвлечься и не начать писать один роман на современном материале, который со страшной силой требует, чтобы его написали, но я стою стеной на его пути. Хватит трогать тему современности, ничего интересного в ней нет. Через 3 минуты услышимся. Продолжаем разговор. Практически на все вопросы я ответил, такие меня реально занимающие, но... Переходим, значит, ввиду того, что 20 голосов набрали русские экзистенциальные фильмы. А я этому рад, потому что только что прочитав доклад на эту тему в Энске, я более-менее помню, о чем я там говорил. Ну, давайте начнем с того, что экзистенциальное кино, оно возникает на волне разочарования от несостоявшейся победы. А 60-е годы, которые мне в кинематографическом отношении, да и в литературном, представляются довольно ходульными и компромиссными, такими розоватыми, пошло-оптимистическими, 60-е годы отчетливо закончились в 62-м. И дело не только в Новочеркасском расстреле, и не только в деле валютчиков, и не только в постепенном охлаждении хрущёвок интеллигенции, которая в 63-м году уже стала совершенно очевидным. Нет, просто иллюзии закончились. И, кстати говоря, первый экзистенциальный фильм – это Хрущев понял это абсолютно точно, почувствовал. Это «Застава Ильича», которая вышла в результате под изуродованным таким названием «Мне 20 лет» и в изуродованном варианте. Слава богу, Марлен Мартынович Хуциев восстановил эту вещь целиком. Вот Шпаликов, да, Наталья Рязанцева, первая его жена и кинодраматург, на мой взгляд, не меньшего, а то и большего масштаба, она очень точно сказала, что 60-е годы придумал Шпаликов, но он же первый от них и отошел, первый же из них и вырос. Потому что, если сравнить «Я шагаю по Москве» и «Заставу Ильича», становится совершенно очевидно, что герой дошагал до тупика. У него, или, вернее, под ногами московская мостовая, и у него стало разверзаться. Он все время жалеет, как хорошо было в армии, потому что в армии он знал, что делать, им командовали. А вот герои 60-х годов, начиная с Хуциевской картины, оказались, да, в тупике, потому что им деваться-то было некуда. Эта оттепель, она заканчивалась по мировоззренческим, а не по политическим причинам. Она была достаточно неглубока. По этой же причине вместо лирики возобладал жанр поэмы. Совершенно прав Лев Санчанинский, дай бог ему здоровья, говоря, что поэма – это жанр ретардации, отступления, перестроения сил. Это не жанр прорыва. Мировоззренческие 60-е были бедны, их не хватило ни на что серьезное. А вот люди, которые расцвели в 70-е, это рыбы глубоководные. Не состоялся, конечно, прорыв, не состоялась симфония государства и общества, весьма кратковременная, захлебнулась оттепель, конечно. И мораль здесь в том, что на волне вот этого разочарования возникают три сценария, три варианта поведения. Ну, я бы, может, сказал бы даже 4. Об одном из них я не сказал в Новосибирске, скажу сейчас. Ну, потому что уж очень мне не хотелось трогать некоторые имена. Первый вариант – это жанр. Выход в жанровое кино, и это естественное дело. Честный жанр – это, понимаете, не так и плохо, на самом деле. Это замечательные перспективы. И в этом жанровом кино есть своя метафизика, своя серьезность. Например, самое лучшее, что есть в фильме «Москва слезам не верит», – это его название, которое все стоит поперек розоватой, даже, может быть, слащавой концовки и вообще такой бодрой сути этого фильма. Ничего не выйдет. «Москва слезам не верит». Вот об этом история. И зритель не верит в эту историю. Но это честный жанр, тем не менее. Это замечательный кинематограф. Я думаю, что, вот, скажем, Глеб Панфилов написал гениальный сценарий про Жанну д'Арк. Если бы этот сценарий удалось поставить, у нас был бы второй Андрей Рублев. Кино ничем не хуже, а по некоторым параметрам и лучше. Но там требовали, чтобы была убрана финальная сцена с Архангелом Михаилом, а без нее картина не имела никакого смысла. И в результате они вставили куски из нее в фильм «Начало». Панфилов снял фильм о том, как ему не дают снимать Жанну д'Арк. И получился очень хороший фильм, но все равно гениальный. Реальная картина осталась непоставленной. Выход Панфилова – это тоже снимать крепкое, умное, честное жанровое кино, уже на грани экзистенциального выбора. А весь Рязанов – это тоже мейнстрим, хотя мейнстрим очень глубокий, умный и тонкий. А второй вариант, второй выход – это так называемое поэтическое кино. Это не ругательство для меня совсем. Поэтическое кино – это вот тот кинематограф, к которому я отношу, например, Тарковского в том числе. Это кино, в котором вопрос о смысле жизни не возникает, потому что смысл жизни дан. Вот герои Тарковского, они могут сколько угодно говорить о морали, о добре, о смысле, но это нам не интересно. И эти их разговоры воспринимаются скорее как такие, ну, как общеинтеллигентская такая болтовня. И Тарковский сам же, он человек гениальный, но не очень умный, судя по его записям в так называемом «Мартирологе», в дневнике. То есть его рефлексии не поднимаются выше общеинтеллигентских мод того времени. Как и Высоцкий, например, он очень интересовался всяким доморощенным оккультизмом, йогой, целительством. Ну, все, что написано у Маканина в «Предтече», очень точной повести. И, кстати говоря, Тарковский увлекался штейнерианством под конец жизни. Тарковский много времени, много места в дневниках уделяет сведению счетов с коллегами. То есть его кинематограф не интеллектуальный, он не мыслитель. Но в пространстве, в воздухе этого кинематографа разлита такая божественная гармония, такая сила и радость жизни. Понимаете, вы начинаете смотреть «Солярис», и вы чувствуете, что жизнь осмыслена, и Бог есть. И не потому, что там звучит фа-минорная прелюдия Баха, и не потому, что Юсов гениально снимает пейзажи, а потому, что Тарковский так видит мир. Мир по-тарковскому осмыслен, полон радостного чуда. Вы вспомните финал «Зеркала». Кстати говоря, «Зеркало», ведь это фильм, я долго думал о смысле названия, это фильм о том, что мы неизбежно зеркалим жизнь родителей, что мы ее неизбежно продолжаем, я говорил уже об этом. Но ощущение тупика не возникает. Помните, он же 20 монтажных вариантов попробовал и сложил все равно 21-й. Вот и закончил картину неожиданно вот этим божественным финалом, когда мать ведет сына через солнечную рощу. И смысл жизни сразу нам дан. Это такое ликование, такой восторг. И, кстати, когда девочка, мартышка в «Сталкере» двигает стакан, а она никакой не мутант, она просто, ну, в зоне ничего же не происходит, нет никаких чудес, она просто больной ребенок. Но когда она силой взгляда двигает стакан, самое слабое делает самую сильную, самую трудную вещь. Вот здесь торжество. Тарковский вообще очень светлый, очень радостный режиссер, потому что, несмотря на все ужасы Андрея Рублева, финал Андрея Рублева – это гимн творческой преобразующей мощи. Это поэтический кинематограф самой высокой пробы. Я, кстати говоря, вообще думаю, что поэтический кинематограф – это не тот кинематограф, в котором есть длинноты, в котором долго идет дождь или долго едет человек по дороге. Нет. Это кинематограф, в котором ответ на вопрос о смысле дается не философскими, а поэтическими средствами, в которых жизнь предстает не как акт интеллектуальный или волевой, а как так, акт поэтический, творческий. И в этом смысле и Латяну, и Калик, да много было таких имен, а Мащенко, они, конечно, Гресь, они занимаются преображением мира. В этом, на мой взгляд, и заключается поэтическое кино. Ну и вот, да, и третий вариант. вариант, который я особо не хочу указать, это такой маньеристский путь стилизации. Это когда вместо ответа на вопрос вы создаете похожие, наглядные, очень узнаваемые стилизации чужих манер, имитируете их замечательно, но это не является авторским высказыванием. Вот в этом смысле, по-моему, самый наглядный пример – это Никита Михалков. Посмотрите фильм «Абрам Роума. Преждевременный человек», и вы увидите, что целиком из этого фильма, во всем, включая актеров и цитаты, была сделана неоконченная пьеса для механического пианино, и сделана, на мой взгляд, слабее. Абсолютной стилизацией является «Раба любви». Абсолютной стилизацией по черно-белое такое неореалистическое кино, в том числе советское, являются «Пять вечеров». То есть Никита Михалков – это замечательный имитатор чужой манеры. Это тоже режиссер, который совершенно не мыслитель, но стилизатор, он, я думаю, гениальный. Просто тогда он брал высокие образцы, а теперь берет низкие. Но в любом случае он великолепно имитирует их. Тогда же появилась талантливая повесть покойного Сергея Есина «Имитатор», «Царство небесное», которое рассказывает вовсе не о Глазунове, а об имитации как жанре. Ну, повесть, роман, я думаю, повесть скорее, да. Ну и, наконец, четвертый вариант – это экзистенциальное кино. Кино, в котором снято социальное, потому что социальное ничего не решает, в котором оставлено психологическое и, в общем, до некоторой степени, может быть, гендерное, но в меньшей. Это «Голый человек на голой земле». И конфликты этого кино, они неразрешимы. Вот их главная особенность. Это конфликты, которые потому не могут быть разрешены, что речь идет о принципиально разных людях, которых объединяет очень немногое и случайное. А договориться они не могут. Проблема экзистенциального кино – это изначально неразрешимость конфликта. Это отсутствие контактов, некоммуникабельность. И в этом смысле, конечно, из неореализма, реализму тоже может быть много выходов. Одним из выходов был Антониони. Я очень сложно к Антониони отношусь, я не могу его смотреть с наслаждением. Покажите мне человека, который может с наслаждением смотреть «Красную пустыню». Но я знаю людей, и себя в том числе могу назвать, которые смотрят «Красную пустыню» с восторгом, потому что это грандиозное художественное явление. Я не могу сказать, что я люблю фильм «Фотоувеличение», там, «Блоуап», да больше того, я терпеть его не могу, невзирая на очень красивую появляющуюся там Биркин. Вообще красивая картина, что говорить. Но как художественное высказывание, это абсолютно гениально. И это просто как явление. А еще больше я люблю «Забриский понт». «Забриский понт» я люблю вообще больше всех фильмов 70-х годов, потому что он самый точный. Он вот эту кампусную жизнь, несостоявшуюся кампусную революцию, изображает с поразительной точностью. И, конечно, вот этот секс героев в пустыне, такая буквальная-буквальная, лобовая-лобовая метафора. И это пустыня, и эти пески, и это солнце, ох, как это все сделано, и финал, конечно, и Пинк Флойд. Нет, это вот, понимаете, законченная картина, и в ней есть вот эта изначальная некоммуникабельность. Так вот, полная некоммуникабельность жизни, несовместимость людей, их изначальная конфликтность, это и есть главная тема русского, не только русского, но, прежде всего, конечно, русского экзистенциального кино, потому что тут ведь сказана очень точная вещь. Если убрать социальную скрепу, это общество распадется. Понимаете, вот социальной скрепой была общая бедность, вынужденные одинаковой жизни, но под коркой этой одинаковости они уже несовместимы, под этой коркой уже вакуум. Вот это, точнее всех, сказали Абдрашид Фомендадзе, которые показали полную несовместимость двух людей в «Охоте на лис». Потом была попытка, гораздо более лобовая, как все искусство перестроечное, повторить этот конфликт 80-х у Лунгина в «Лунапарке». там, где... Ну, и, да, кстати, еще раньше в «Такси блюзе», да? Просто Борисов – это абдрашитовский актер, поэтому это более заметно. Но возьмем, конечно, в «Такси блюзе» это было еще заметнее, потому что вот как у Абдрашитова и Мендадзе есть мальчик-ПТУшник-хулиган и правильный советский пролетарий, увлеченный охотой на лис, таким странным спортом, радиоигрой, ловушками этим. Точно так же есть Зайченко, правильный пролетарий, и некрасивый, неблагодарный, гениальный трубач Мамонов. Вот это воспроизводство того же самого конфликта, только у Абдрашитова и Мендадзе он был решен гораздо тоньше, и картина заканчивалась-то в оригинале страшным избиением, когда этот рабочий, Гостюхин, дико бьет этого своего, значит, антагониста, своего воспитуемого ПТУшного мальчика, которого он в колонию засадил и теперь пытается спасти, вымещает на нем злость от этой некоммуникабельности, от невозможности на него повлиять. Кстати говоря, у Мендадзе уже в первом его поставленном сценарии в «Весеннем призыве» та же самая история. По-моему, он первый, да. Там Фатюшин, такой образцовый, добрый сержант, и сложный городской Костолевский. И как бы этот сержант не пытался ему помочь и наставить его на путь истины, все разбивается. Там еще Виктор Проскурин замечательную роль играл. Такого как раз конформиста, вписывающегося во все. А вот особенности конфликта Натальи Рязанцевой, которую я считаю, так сказать, лучшим сценаристом Эвы Борн, значит, когда-либо родившимся, ну, моим самым любимым, во всяком случае, и если вот у меня есть два любимых фильма, то это «Чужие письма» и «Человек-слон», вот два «Че». Рязанцева исследует конфликт гораздо более сложный, и до известной степени именно этот конфликт остался актуальным после конца Советского Союза. Вот есть человек, который не вписывается в обстоятельства, который не может в них вписаться. А есть, напротив, абсолютно конформная сущность Зина Бегункова. Зина Бегункова, она не просто конформист, она просто в любых обстоятельствах становится лидером. И вы обратите внимание, что в тот момент, когда ее простили в финале «Чужих писем», она начинает живенько командовать всеми, руководить, и все, кто ее только что осуждал, ее слушаются. А потому что Зина Бегункова непобедима. Когда она получает по морде, это может ее, конечно, ненадолго остановить. Но Смирнова, по-моему, играет там эту роль, играет совершенно гениально, сейчас проверю. Но по большому счету это мера временная. Она девочка, которая принципиально непобедима. Непобедима она именно потому, что она такой... Да, Свет Смирнов, конечно. Она такой гибкий материал. Она принимает форму любого сосуда, в который попадает. Она выкарабкивается из всех ситуаций. Она ведет себя всегда наихудшим образом, наиподлейшим, наициничнейшим. И она всегда на коне. Ей противостоит учительница, которая не может одержать моральные победы, но это именно потому, что, как сказано у Аксенова, мата своему королю он не заметил. Кстати говоря, вот та же самая ситуация, когда человек не понимает собственного морального поражения, она в фильме «Портрет жены художника», тоже по сценарию Рязанцевой, которая, формально говоря, написала экранизацию рассказа Нагибина «Берендеев лес». Но любой, кто читал «Берендеев лес», они понимают, что это фильм Рязанцевой, а не чей более. И вот здесь тоже, понимаете, вот есть герой Шакурова. Вообще, должен сказать, что Шакуров один из главных артистов 70-х годов, который играет вот именно этот типаж несгибаемого, да, кристаллик в экзистенциальной драме. Это есть и в «Ста днях после детства», и в «Спасателе», но в «Спасателе» у него там роль несколько иная. Но особенно наглядно, конечно, у Абдрашитова и Мендадзе. Это их актер. У них он сыграл все лучшее. Он мясник в «Параде планет», он герой в, значит, этом, помните, в фильме про катастрофу, ну, где карабин Кустанай там цитируется, Господи, ну, как же назывался? «Армавир», да, вот «Армавир». Шакуров один из ключевых артистов 90-х и в особенности 80-х, потому что он там сыграл вот в этом «Берендеевом лисе», в «Портрете жены художника», он сыграл человека, который одерживает полный моральный верх над героем Никиты Михалкова, но герой Никиты Михалкова это не понимает. Он не понимает, почему он раздавлен. Он не понимает, почему эта женщина не будет с ним. Почему этот сомнительный художник, у которого ничего нет, его побеждает. Ну, он побеждает в фильме. В жизни он побеждал очень редко. И, кстати, в картине замечательно почувствована недостаточность и непрописность этой победы. Рязанцев все делает очень аккуратно. Вот у меня возникло ощущение, что главный конфликт 70-х годов – это конфликт человека, не желающего меняться, человека последовательного и конформного. Получилось так, потому что вообще 70-е годы были временем конформистов. Но были люди, умудрявшиеся сохранять свое «я», и, как ни странно, в этой среде зыбкой они могли и существовать, они не были обречены. Вот героиня «Крыльев» Рязанцева и Ежова, замечательно поставленных Ларисой Шипитько. Нам неприятна эта героиня, это бывшая военная летчица, но у нее есть вот та несгибаемость, которая единственную ценность составляет в этом болотистом, загнивающем мире. Ну, правда, там у нее есть мощная опора, это даже не столько военный опыт, сколько воздух. Понимаете, наверное, лучшее, что сняла Шипитько, это под музыку блестящую, не помню чью, вот этот кадр, когда два самолета в небе, когда его самолет падает, а ее самолет оплетает, окружает его, пытается как-то спасти, провожает его до земли. Это нечеловеческой красоты сцена под фортепиано. Вот у нее есть эта воздушность, и когда в конце концов она взмывает в этот ледяной воздух, она берет реванш за все перед всеми, потому что в воздухе побеждают они. Вот понимаете, в чем дело? В болоте выживает Зина Бегункова, а в воздухе выживает Ирина Купченко или Майя Булгакова, которую сыграла, соответственно, которая сыграла главную героиню в «Крыльях». И не случайно там на стене у героини висит плакат Анны Ахматовой, потому что Анна Ахматова это сплошное «могу», это явление силы, противопоставляющей себя вот этой ползучей приспособляемой слабости. Ну, а мы услышимся с вами через неделю, правда, в записи, но это ненадолго, и скоро воссоединимся опять. Пока. Замечательную возможность поотвечать еще на несколько вопросов, которые ведь тут все это время, вы не поверите, продолжали приходить. Спасибо вам, братцы, за активность, а я так дрожу каждой минутой нашего непосредственного общения. Какие аспекты в творчестве Тургенева вы считаете недостаточно изученными? Какое произведение Тургенева вы считаете самым недооцененным? Артем, ну, я много раз говорил, что самый недооцененный роман – это «Дым». И, кстати говоря, сценарий фильма по этому роману писал опять-таки Рязанцев. Ну, видимо, потому что экзистенциальная коллизия «Дыма» ей довольно близка. Хотя она, может быть, к этой работе относилась не более чем как к упражнению. Мне кажется, что «Дым» – это действительно великая книга о том, что все дым, и социальный дым, и политический дым, и даже имущественный дым, а единственное, что не дым, это моральный выбор человека. Вот его способность к правильному моральному выбору. У Тургенева есть два героя. Один сделал неправильный выбор, это Санин в «Вешних водах», а второй правильный – это Литвинов в «Дыме». Там есть Ирина, один из самых омерзительных типов роковой женщины в русской литературе, вот кого ненавижу. А есть прелестная Таня, добрая, простая, ясная, и я рискнул бы сказать, может быть, ангелоподобная, может быть, инфантильная, но вот Таня – это правильный выбор. Это та Россия, не роковая, не пошлая, не Настасья Филипповна, а это та настоящая Россия, которая есть. Понимаете, вот Тургенев это чувствовал. Кроме того, самые недооцененные, на мой взгляд, вещи из малой прозы – это повесть, хотя так, там на целый роман она потянет. Это Клара Милич. Она гениальное жанровое упражнение. Ведь до Тургенева, понимаете, русского триллера не было. Была единственная попытка Пушкина в «Пиковой даме». И вот по пути, завещанному Пушкиным, дальше всех пошел Тургенев. Я не очень люблю «Призраков», которые так хорошо спародированы у Достоевского. «Московского беса», там, помните текст Карамазинова «Мерси», это очень похоже, что-то там русалка пропела, домовой шепнул, там, вот, «Мерси, мерси, читатель». Ну и, конечно, метил ворону, а попал в корову. Ну и, конечно, лучший рассказ Тургенева – это рассказ отца Алексея, на мой взгляд, очень страшный рассказ. Один из первых рассказов русского Серебряного века. Вот, братцы, сейчас как раз ночь глухая. Кидайтесь все читать рассказ отца Алексея. Веселую ночь вы проведете. И очень неплохая вещь «Собака», которая образует забавную пару с Муму. А становится понятно, что такое Муму, что для Тургенева собака. Собака – олицетворение души. Писатель – это охотник, охотится за людьми, за ситуациями. А его душа – это собака. И вообще, пока не убьешь свою душу, не освободишься. И, конечно, совершенно гениальный у Тургенева рассказ, очень почему-то мало кому помнящийся, это «Пунин и Бабурин». Вот этот рассказ я вам тоже рекомендую. Но, честно говоря, мне кажется, если вы прочтете сейчас рассказ отца Алексея, вы сделаете наиболее правильный выбор. А сейчас все-таки спокойной ночи. До встречи через неделю. Пока. Эхо Москвы.